путеводитель по благотворительной России XIX века. Кто и как помогал городам и их жителям. Совместный проект «Арзамас» и «Сбер Правит Бэнкинг». Санкт-Петербург. Мариинский институт. История об образовательном эксперименте императрицы Марии Федоровны и о появлении коричневой школьной формы. Рассказывает Наталья Цендровская.
Все казенные благотворительные учреждения в России с начала XIX века находились под управлением ведомства учреждений императрицы Марии. Ведомство вело свою историю от канцелярии императрицы Марии Федоровны, которая после восшествия ее мужа Павла I на престол приняла под свое управление петербургские и московские воспитательные дома, а также воспитательные общества благородных девиц, которые чаще называли Смольным институтом. Взгляды Марии Федоровны на женское воспитание и образование заметно отличались от тех воззрений Екатерины II и ее помощника Бицкого, которые были заложены в основании Смольного института. Мария Федоровна была решительной противницей раннего в 5-6 лет отторжения детей от родителей ради создания в течение 12 лет людей новой породы, как это формулировал Бицкой, не испорченных невежественным домашним окружением. Марии Федоровне были особенно близки взгляды швейцарского педагога Пестолоцци, который видел основную цель воспитания в развитии всех природных способностей ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и возраста. Уже в 1797 году она основала свое воспитательное заведение для девочек. Это был своего рода эксперимент, и, вероятно, по этой причине Мария Федоровна не стала обременять казну и все 30 лет до своей кончины содержала основанный ею институт на свои средства. Мария Федоровна особенно волновала образование будущих жен и матерей из семей небогатых. Им нужно было, полагала она, не просто воспитание и образование, но множество разных знаний и умений, которые помогли бы в будущем на скромные средства вести дом, учить детей, в трудных случаях зарабатывать на все это своим трудом. Она сама составила проект будущего заведения, несколько раз уточняла его, когда институт уже существовал, пока не добилась того, что все устройство стало работать именно так, как ей представлялось наиболее желательным. Принимали в новое воспитательное заведение в первую очередь круглых сирот, полусирот и только в исключительных случаях девочек, у которых были живы и отец, и мать. Поэтому в первые годы заведение называлось сиротским для девиц училищем. Но в 1800 году Павел I повелел называть его Мариинским институтом, и это название просуществовало вплоть до 1918 года. Поступали в институт девочки с начала 9-10 лет, но вскоре стали принимать не ранее 11. Это были дочери священников, купцов, ремесленников, но в основном мелких чиновников. Кроме того, было 10 пансионерок из тех, чьи родители служили при Марии Федоровне. Она отбирала девочек, руководствуясь собственными соображениями, и их принимали с 8 лет. Иногда число пансионерок возрастало, но не очень значительно. Мария Федоровна полагала, что при большем количестве детей институт может приобрести дух казарменности. Главная цель воспитания была двоякая. В зависимости от способностей и призвания, но не от сословия или происхождения, девочек готовили к педагогической деятельности или к рукоделию, ведению хозяйства. Причем разделяли на 2 отделения не сразу, а не ранее, чем через 3 года общего образования. В первый год все занятия были посвящены учению, изучали французский, немецкий, русский языки, счет. Конечно, все годы изучали катехизис, то есть основные положения христианского вероучения. Учились рукоделию. Экзамен в конце года определял склонности девочек и их успехи. При Марии Федоровне формальных оценок не было. Оценивали успехи так. В науках и рукоделиях успела. Успела более в рукоделиях, чем в науках. Училась изрядно и довольно успела в рукоделиях. В следующем году более успешные ученицы продолжали изучать языки, письмо, арифметику, занимались рисованием и вышиванием. Более слабые продолжали изучение курса первого года. После второго года у первых добавлялась история и география, вторые продолжали прежние занятия, понемногу продвигаясь вперед. И только на основании экзамена после третьего года обучения девочки официально делились на 2 отделения. В первом, в котором готовили к преподавательской деятельности, оставшиеся годы усовершенствовались в языках, истории, географии, рисовании, в изящном рукоделии, в ведении счетных книг, то есть получали знания из области бухгалтерии. Во втором продолжали занятия русским языком, чтением, письмом, всевозможными работами, связанными с шитьем, вышиванием, Занятия рукоделием с каждым годом усложняли, вышивали золотом и шелками, изготавливали разные виды кружева, делали цветы, вышивки на платьях и на мебельной обивке, вышивали даже картины. Работы продавались, и вырученные деньги делились на всех при выпуске из института. Для себя шили белье и часть платья, вязали чулки. Эти девочки также учились работать на кухне и в прачечной, изучали разные стороны хозяйства на практике и по книгам. Вставали в 6 часов, позднее стали вставать в 7. Час уходил на туалет, молитву, завтрак, на который давали хлеб и что-нибудь горячее, сбитень или габерсуп. Это прусский овсяный суп-пюре. 2 часа занимались науками, потом 3 часа рукоделием. После этого обед, который в будние дни состоял из 2 блюд, праздничный из 3. Часа 1,5 отдыхали, играли, потом до 7 вечера опять науки и рукоделие. 8 часов был ужин, спать ложились в 10 часов вечера. Дачи у института не было, поэтому на лето Мария Федоровна забирала болезненных девочек к себе в Гатчину или в Павловск. Публичные наказания в начале XIX века существовали даже в Смольном институте. В уставе, написанном Марией Федоровной для ее института, такие наказания были отмечены как крайне нежелательные. И, судя по всему, и они, и исключения за какие-либо проступки к мариинкам никогда не применялись. Она всегда старалась поощрять институтский персонал и особенно отличившимся приплачивала время от времени помимо официального жалования. Мария Федоровна требовала от персонала исключительной бережливости и особенно воспитания ее в детях. И дело тут было не только в экономии как таковой, но в первую очередь именно в воспитании. Платья девочкам шили из камлота, не самой дешевой, но очень ноской ткани, которую выписывали для всех институтов из Англии. Первоначально платья были зеленого и кофейного цвета. Потом остались только кофейного. И этот обычай сохранялся в нашей стране вплоть до конца 1980-х годов, с перерывом на почти 30 послереволюционных лет. Каждой воспитаннице положены были 3 сорочки, 2 полотенца, 3 носовых платка, 1 корсет с косточками, 1 камлотовое, 1 клинкоровое платье, 3 передника, 3 пелерины, 1 фланелевая юбка, 3 пары чулок, 1 пара башмаков, 2 пары перчаток, 1 соломенная шляпа и 1 полукапот. Выпускали из общеобразовательного класса только в 18 лет, крайне редко в 17, в том только случае, если познания в языках и науках были достаточные. Из профессионального класса выпускали от 16 лет и 3 месяцев до 18. Круглых сирот не выпускали, пока не находили для них место службы. Причем с нанимателем заключался контракт с условиями, исключавшими какие-либо притеснения. На выпускниц Мариинского института, подготовленных и к преподаванию, и к хозяйственной деятельности, всегда был спрос. После смерти Марии Федоровны Мариинский институт еще долго жил, опираясь на устав, составленный ею. Но ближе к концу XIX века он все меньше отличался по своему характеру от других столичных институтов. Первоначально для Мариинского института были выделены помещения в здании Императорского повивального института, основанного Марией Федоровной в том же 1797 году. Но в конце 800-х годов был куплен дом в излучине Екатерининского канала. Из окон открывались прекрасные виды, но на литографии, созданной по случаю постройки под окнами института цепного львиного моста, видно, что нижние стекла почти во всех окнах забелены, как обычно бывало в закрытых воспитательных заведениях. В 1830-х годах для института построили новое здание на Кирочной улице неподалеку от Таврического сада, и в нем институт оставался до своего закрытия. Старое здание после ремонта и переделки отдали полиции, и оно было сужено в дни февральской революции. В конце 90-х годов на его месте построили новый дом. Фасад его почти в точности воспроизводит фасад старого. Но о том, что здесь почти 30 лет располагался Мариинский институт, мало кто помнит.
Проект создан вместе со Сбер Private Banking к Международному дню благотворительности.